Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с ситуации в Белоруссии. Там Верховный суд сегодня приговорил Виктора Бабарика к 14 годам лишения свободы. После у нас с вами пенсионный фонд, который запланировал сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей. Также мы с вами сегодня еще поговорим о ситуации на рынке нефти, потому что любопытные данные дают нам эксперты. Аналитики считают, что сделка, во-первых, ОПЕК плюс далека от развала, и при этом допускают рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель при заморозке добычи как таковой. И в конце поговорим про ЕГЭ. Около 13 тысяч апелляций по итогам ЕГЭ поступили в Рособоронадзор в этом году. Здесь важно, конечно, понять, это много, мало, как меняется ЕГЭ со временем, каковы шансы детей на изменение отметки, почему дети подают на апелляцию. В «Умных парнях» у нас сегодня первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. С ним будем говорить про рост цен, про заморозку цен, про идеи, как бороться с бедностью, в том числе путем отказа, например, от рабочих рук именно мигрантов. Такие предложения тоже звучали на прошлой неделе. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Стрим в Ютубе у нас будет, но в «Умных парнях». А сейчас давайте о движении в Москве.
В движении.
4 балла показывает Яндекс с перспективой усиления пробок на дорогах до 6 баллов к 19 часам по московскому времени. Смотрим по Садовому кольцу. Здесь затруднения основные на, в общем-то, узлах вот в районе Ленинского проспекта и Мытной улицы. На Таганском перекрестке тоже сложно. Там еще начались дорожные работы на Нижегородской улице. Есть затруднения в районе Курского вокзала, улицы Радио. В районе метро Красные Ворот тоже тяжело, старая новая Басманная улица. Так, Маяковка, 4-я Тверская-Ямская улица, вот здесь вот выезд к Тверской-Ямской. Будьте внимательны, тут дорожно-транспортное происшествие, перед Белорусским вокзалом тоже все тормозит. 7373948, где едете вы, расскажите, пожалуйста, тоже о движении. По Третьему транспортному кольцу от Нижегородской улицы по внешней стороне идем через Лефортовский тоннель, пробки, заканчивается эта пробка после Хорошовского шоссе. И следом начинается перед Кутузовским проспектом и Мосфильмовской улицей. В обратную сторону примерно то же самое. Так, по МКАДу скажу вам коротко, от середины Лосиного острова внешняя сторона тормозит из-за дорожно-транспортного происшествия. Есть затруднения между Дмитровкой и Ленинградкой по внутренней и внешней стороне из-за дорожных работ. Внешняя сторона от Киевски тормозит до Симферопольского шоссе. Там и ДТП, и дорожные работы. Внутренняя сторона примерно от Бесединского моста тормозит до съезда в Видное. Радиальные магистрали, кстати, за исключением Ленинградки, которая тормозит от поворота на Шереметьево в сторону центра, и, наверное, Новой Рязанки в районе Лыткарино, все остальное едет хорошо.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Верховный суд Беларуси приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарика, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Прокурор запрашивал для него 15 лет, это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались. Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток, в отмывании денег. Суд также удовлетворил требование взыскать с Бабарика 5 тысяч базовых величин, 57 тысяч долларов по настоящему курсу белорусского рубля, и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение 5 лет. Суд решил взыскать с Бабарика в доход государства порядка 48 миллионов белорусских рублей, это 19 миллионов долларов. Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка и заместители Бабарика признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере. Сергея Шабана суд приговорил к 6 годам исправительной колонии усиленного режима, ну и далее еще 6 человек. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Газпромбанка началось в Минске в феврале. Всего по делу проходит 8 человек. На базе кредитной организации, такова версия белорусских правоохранительных органов, под руководством Бабарика действовала организованная преступная группа. Но вы помните, что Бабарика арестовали, когда он шел как раз в Центральную избирательную комиссию подавать заявление и подписи, собранные в поддержку своей кандидатуры на выборах президента. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», с нами на связи. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, я обратила внимание на то, что многие средства массовой информации, выдавая новости про Бабарика, сегодня употребляли словосочетание «приговорен оппозиционер Виктор Бабарика». А насколько это релевантно? Насколько действительно его можно назвать оппозиционером в политическом плане?
Ну что ж, давайте сначала отвечу на ваш вопрос.
Да.
Да, это оппозиционер. Его взгляды, излагаемые до момента ареста, не оставляют в этом сомнения. Это оппозиционер. Но, безусловно, оппозиция бывает разная. И человек, который призывает нападать с оружием в руках на органы государственной власти и управления, ну, строго говоря, это тоже разновидность оппозиционной деятельности. Да? Человек, который призывает несколько иначе, а может быть даже существенно иначе, посмотреть на экономическую и политическую организацию власти, это тоже оппозиционер. В этом смысле я бы сказал так, Бабарика это оппозиционер, но на момент ареста, а соответственно дальше это тем более очевидно, он не был экстремистом. Да? Сегодня вокруг, к счастью уже вокруг Республики Беларусь, немало людей, которые призывали к насильственному свержению государственной власти, нападению на ее представителей, прерывание действия железной дороги, итальянским забастовкам на предприятиях и так далее, и так далее. То есть призывали к действиям, которые в конституциях любой страны, ну или как в Британии, да, без конституции, но в законах, да, считаются заведомо неприемлемыми и караются очень строго, да. Бабарика, ну, возможно, за счет того, что он был в тюрьме, возможно, в силу каких-то иных причин, он в большей степени оппозиционер, чем, ну, скажем так, представитель тех кругов, которые ну, абсолютно не критически относятся к системе власти в республике.
Но Бабарика позиционировали как именно пророссийского кандидата. Как приговор характеризует, в принципе, договороспособность Минска с Москвой?
Я бы не стал позиционировать господина Бабарика как пророссийского кандидата. Если в качестве пророссийскости указываются на его какие-то контакты в сверхкрупной российской фирме, системообразующем российском предприятии «Газпроме», то, уверяю вас, у многих россиян есть друзья, родственники, деловые партнеры и так далее, в «Газпроме», да. Вот, я когда-то там тоже вместе с Алексеем Борисовичем и работал, и учился в аспирантуре. Что из этого следует? Следует ли из этого то, что я, скажем так, представляю интересы «Газпрома» в Санкт-Петербурге или где-то еще? Конечно же, нет, да. Поэтому, повторюсь, тезис о пророссийскости здесь избыточен. А другое дело, что на фоне других кандидатов перед нами некий умеренный подход к оппозиционной деятельности, умеренная была критика, потому что то, что делал господин Тихановский, это были фактически призывы к свержению государственного строя. Бабарика так не формулировал свои программные установки.
Так, но здесь еще интересно, Николай Маратович, он в данном случае сел, потому что хотел участвовать в выборах, некоторые называют это классическим действием Александра Лукашенко в связи с тем, как, что происходило раньше с оппозиционерами, которые так или иначе пытались участвовать вместе с ним в избирательной кампании. Или же так совпало, что действительно на этот год выпало расследование, и вот увидели, ну и посадили?
А вот дать ответ на этот вопрос невозможно. То есть, ну, я думаю, что в Республике Беларусь есть десяток человек, да, которые знают ответ на этот вопрос. Но я не в Республике Беларусь, я не являюсь высшим руководителем в Республике. Да. Могу сказать, что российский Центробанк закрывает или лишает лицензии, отправляет на санацию в год, ну, десяток банков как минимум, да? И никто по этому поводу не удивляется, да? То есть банковская деятельность, в принципе, это, во-первых, непростая, во-вторых, всегда можно посмотреть на нее слегка под закрытыми глазами, а можно и слегка подоткрыть эти глаза, да, как известно. И, наконец, третий момент. Действие после не означает действие вследствие. То есть для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно слишком хорошо знать материалы дела, чего я заведомо не могу про себя сказать.
Да, Николай Марович, но здесь почему я говорю про Бабарика, которого позиционировали как пророссийского кандидата, ведь об этом говорилось не только в различных телеграм-каналах, но и в целом, когда кризис в Белоруссии возник, якобы говорили, что вот он единственный кандидат, который мог на тот момент устроить и Москву, и Минск, но мы понимаем, что в Минске может быть прозападное лобби, а вот вопрос, есть ли в Минске промосковское лобби, особенно после того, как сел Бабарика, да, там были какие-то, значит, Газпромовские, там, Белгазпром, да. Дела, вот, Белгазпромбанка. Вот. Но это же не отменяет того, что человек так или иначе связан с политикой? Или кто-то в нем был заинтересован?
Вероятно, кто-то в нем был заинтересован. Но у меня есть определенные сомнения в том, что это была Москва. Высказывания, политические высказывания господина Бабарика, предшествовавшие его аресту, свидетельствовали о том, что он, во-первых, умный человек, во-вторых, поклонник мягкой белорусизации. Мягкой.
Бабарика.
То есть, безусловно, это не человек, который бы отрицал связи с Россией, необходимость развития контактов с Россией, не отрицал бы наши сложные и простые периоды совместной истории. Но с моей точки зрения, это был бы такой мягкий, очень аккуратный, возможно, вот именно своей аккуратностью устраивавший кого-то в Москве дрейф на Запад, но никак не на Восток.
Понятно. Спасибо большое, Николай Маратович. Николай Межевич был с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Владимир говорит, для нас, белорусов, он был не пророссийским кандидатом, а здравомыслящим, умным кандидатом и надеждой. Так, Виталий, ну так все, конечно, случайно сложилось, и здесь Виталий кавычит слово «случайно». Политическая активность и человек из банка, профессионал в своем деле. Годы идут, а смелости на честную избирательную кампанию у Лукашенко не появляется. Владимир продолжает Тихановского обвинять в желании смены власти путем участия в выборах. Это не экстремизм даже по российским законам. Так, что тут еще было? Неужели не про вакцину сегодня? Нет, не про вакцину сегодня. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Напомню, что разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Финансист и адвокаты считали уголовное дело, уголовное преследование политически мотивированным. Речь идет об Абарике именно. И связывали это с его намерением баллотироваться на пост президента Беларуси в 2020 году. Ради этого он ушел из банка. Но ЦИК не зарегистрировал его, так как на момент рассмотрения заявки он уже находился под стражей по уголовному делу. Бабарика сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться, однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения вопроса уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях. То есть дело Бабарика довольно любопытное, потому что дело на него возникло как раз в период, когда он собирался участвовать в президентской кампании. 14 лет усиленного режима ему дали. Вопрос, будет ли он все 14 лет находиться там или не будет. Ну, другое дело, что приговор Верховного суда, именно Верховный суд Беларуси вносил решение, обжалованию и протестованию в апелляционном порядке не подлежит.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В пенсионном фонде запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей. Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. Следует из основных характеристик бюджета пенсионного фонда на 2022 плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, ежегодная индексация пенсии должна проводиться с 1 января. Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 – 5,6%, в 2024 – 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 18 447 рублей в 2022 году, в 2023 – 19 399 рублей, в 2024 – 20 388 рублей. Алексей Белянин с нами на связи, старший научный сотрудник Международной лаборатории экспериментальной поведенческой экономики Высшей школы экономики. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а в чем сложности для бюджета, в принципе, такие суммы выплачивать, и почему нужно ждать 2-3 года и вот подвязывать все-таки к инфляции даже чуть выше?
Ну, бюджетные процессы, они вообще не быстрые, потому что перекроить бюджет настолько, чтобы найти там даже лишние 6 тысяч рублей в месяц на каждого пенсионера, а пенсионеров в России 40 миллионов, да, без копейки, грубо говоря, это не совсем легкое действие. В бюджете много других расходов. К тому же есть планы у государства на расширение разного рода национальных проектов, там, да, стратегических проектов. И, соответственно, свободных денег, в общем-то, нет. Поэтому быстро найти их – это задача, в общем, неподъемная. Но, кроме того, есть, конечно, еще одно соображение, связанное с тем, что, по большому счету, люди реагируют активнее на почти каждую сказанную новость. Хотя эти деньги появятся, когда они появятся, надо надеяться, пенсионеров распоряжения через 3-4 года, так. Ну, это будет потом. А новость, она прошла сейчас. И выборы у нас сейчас, как вы понимаете. Поэтому хорошая новость, под выборы услышать всегда приятно.
Да, Алексей Владимирович, а вот проблема в том, что денег нету. Но ведь повысили же пенсионный возраст. И, казалось бы, как раз декларировали это болезненное решение тем, что вот для изыскания денег в дальнейшем. А получается все равно вот эта сумма, которая... планируется 20 338 рублей, она же все равно съедается инфляцией.
Ну, видите ли, в чем дело? Одна из особенностей нашей пенсионной системы, то, что пенсионные деньги, они ими не распоряжаются пенсионеры. Это деньги фактически государственные. Это такой запасной дополнительный бюджет, да, по сути своей. Которого, конечно, хоть удобно черпать, когда нужно покрывать какие-то расходы экстренные более-менее, да. Пенсионер не может, как, допустим, вот в западных странах, в тех основных штатах, допустим, сказать, а вот я хочу часть моих пенсионных сбережений, это мои деньги, да, потратить, допустим, не на пенсию, а вот забрать их, допустим, раньше. Да, то есть там это ваши деньги. У нас это не ваши деньги, это деньги государства. Соответственно, ситуацию эту, с одной стороны, как бы менять ее вроде как пытаются, с другой стороны, какая у нас доля сейчас накопительных пенсий от всех пенсионных выплат гражданам? Ну, примерно, на самом деле, меньше 10%. Процентов около 7-8, где-то так, да, примерно, от сил. Соответственно, попытки вот, довольно робкие, надо сказать, приучить людей к тому, чтобы они сами копили себе на пенсию, они успеха не имеют пока. И, наверное, на то есть некие стратегические причины, в том числе, потому что, конечно, удобно государству жить, когда есть такой большой, в общем-то, резерв в виде пенсионных накоплений, которые исправно пополняются, поскольку со всех зарплат отчислений в этот фонд идут, а, опять же, вот распорядиться ими по своему усмотрению граждане все равно фактически не могут. Соответственно, да, видимо, есть на то некие причины, почему до сих пор это так. И инерция населения, конечно, одна из них. У нас с налогами такая же история. Налоги – это не наши деньги, это деньги, которые мы в руках не держали. Подоходный налог вычисляют прямо на работе, правильно? Поэтому, опять же, это не ощущение того, что вы платите налоги, налогоплательщиков, строго говоря, нет. И то же самое с пенсиями. Пенсии вам полагались, полагались вашим бабушкам, полагаются вашим родителям, полагаются и вам, полагаются на государство. Сколько дало, за столько сказать спасибо.
Но...
Вот, собственно, и все. Да.
Из чего складывается-то эта сумма тогда, получается? Это прожиточный минимум плюс еще что-то?
Ну, и, видимо, это, во-первых, это опять-таки, пока эта сумма может корректироваться, я думаю, она будет корректирована ближе к делу, да, во-первых. Во-вторых, ну да, это на пенсии сейчас официально выше прожиточного минимума, да, по России.
Да.
Но, естественно, они все-таки не идут ни в какое сравнение даже с официальным размером среднегодового дохода по региону. Он все-таки повыше, да, сейчас повыше. Соответственно, естественно, сделана коррекция на инфляцию. Инфляция какая-то будет, она будет. Надо надумать, что под контролем, поскольку на денежной власти Центральный банк, там правительство научились у нас инфляцию работать, держать ее, в общем-то, в узде. Я не думаю, что она, если не будет каких-то больших потрясений, то она куда-то рванет, там, будет, там 15-20%. Вот, такого быть не должно, да? Но понятно, что есть плавное обесценение рубля, и тоже, наверное, это планомерный процесс. Понятно, что дорожает более... Все в этом году дорожает. Морковь в этом году дорожает, строительные материалы, дорожают коммунальные услуги, все дорожает, поэтому да, начать эти суммы, если не целиком, будет, конечно, съедена инфляция.
Алексей Владимирович, а здесь еще важно понять все-таки, если пенсионный фонд действительно рассматривать как еще одну кубышку, которая есть у государства, то все-таки насколько все эффективна система сама существования пенсионного фонда, если постоянно приходится государству изыскивать либо какие-то дополнительные средства, либо латать дыры в этом пенсионном фонде, либо приучать людей к тому, чтобы они копили самостоятельно, но при этом от самостоятельного накопления не избавляет работодателя от необходимости, значит, в пенсионный фонд какие-то деньги откладывать, отправлять?
Видите, это очень тонкий вопрос, многогранный вопрос. Конечно, почему у нас отношение такое, тут сходится счастливым образом для, в данном случае, всех, наверное, сторон процесса, две истории. Одна, государству, конечно, нету интереса терять такую хорошую кубышку и брать на себя обязательство, что пенсионные деньги – это деньги граждан, а не его запасной резерв. Да? С другой стороны, гражданам самим, большинству, наверное, все-таки населения России до сих пор финансовая грамотность у нас, мягко выражаясь, не зашкаливающая. Мы в мире в этом отношении не лидеры, и даже в лидерах ситуация не идеальная. Поэтому, конечно, когда тебе каким-то образом говорят, ну, а ты не думай об этом, не парься, тебе пенсия какая-то будет, вот и скажи спасибо. Да? Сколько мы тебе дадим, с голоду ты не помрешь. Да? А то, что хочешь вдвое больше, ну, думай. И вот это пенсионный фонд тебе этого не даст, но по большому счету, как это думать? Думать это надо напрягаться, надо какие-то решения искать, надо какие-то инвестиционные стратегии разрабатывать для себя любимого. Да? Этим, вообще говоря, заниматься люди не умеют и не любят. Потому что, ну, лишний раз напрягаться, если можно не напрягаться, а зачем?
Понятно.
Поэтому, да, вот, ну, опять же, пример, когда западных пенсионеров, которые на пенсии путешествуют там и смотрят мир там, да?
Да.
Ну, нашему среднему пенсионеру, конечно, такое только снится, потому что выехать из даже областного центра в Европу, в какую-нибудь центральную Россию, ну, это задача. Тем более в ковидные времена она и не мыслит.
Но все зависит от сумм или от эффективности управления этими деньгами. Вот тут даже наш слушатель уже избитый пример, почему в Норвегии пенсии получаются, деньги на них есть, а у нас все так грустно. Все-таки вопрос в тех суммах, которые отчисляются в пенсионный фонд, или вопрос в, что называется, менеджерский, как управляют этими деньгами. У нас прям 30 секунд осталось.
Ну, я вам скажу так, что когда один классик нашей литературы говорил, что главная задача государства российского – это сбережение народа, вот эта мысль классика, по-видимому, услышана не была до сих пор. Народ у нас сберегает плохо, в народном благосостоянии заботится, ну, в меру своего разумения или возможности. Я не думаю, что у властей в России до сих пор это первая задача, сделать так, чтобы народ жил счастливым, жил счастливым. Видимо, другие задачи более важные сейчас есть. Вот то, что на это можно сказать.
Понятно.
Конечно, это вопрос эффективности и всего прочего. Но было бы желание, решение можно найти.
Благодарю вас, Алексей Владимирович. Да, спасибо. Алексей Белянин, старший научный сотрудник Международной лаборатории экспериментальной поведенческой экономики Высшей школы экономики. 14.30 информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, время столичное, у микрофона Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Андрей мне прислал видео почему-то с телеграм-канала «Базы». Да, я видела, спасибо, это, видимо, поиски вот этого самолета Ан-12, который пропал сегодня на Камчатке, уже обломки нашли. Спасибо большое, Андрей, но у нас все это открыто тоже. Если вдруг у вас какие-то эксклюзивные кадры, то, пожалуйста, а так с базы просто вы информируете, да, спасибо большое, я польщена. Так, Виталий, о какой финансовой грамотности населения мы говорим, если у нас сами экономические власти, у которых вроде профильное образование, не могут решить проблемы, не могут сделать правильную экономическую политику? Лена, почему в Финляндии пенсия 1700 евро в 10 раз больше, чем в богатой нефтью Российской Федерации? Ну, я не экономист. Наверное, мой ответ — потому что так сложилось. Вот, это мы как раз вот Сергею Калашникову, я ваш вопрос с Леной переадресую, я думаю, что он сможет на него ответить, потому что он первый зампред комитета по экономической политике, и мы, конечно же, и про пенсии сегодня, и про рост цен будем говорить. Ну, а сейчас нам нужно двигаться дальше. Эксперты допустили рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель, но при заморозке добычи. По мнению аналитиков, сделка ОПЕК плюс далека от развала, и нефтеэксперты смогут договориться о плановом восстановлении добычи нефти, говорят опрошенные ТАСС-аналитики. Но сделка ОПЕК плюс все-таки сейчас остается основной, что позволяет сохранять некий баланс на рынке нефти и даже допускает некое повышение стоимости сырья. Но вряд ли речь может идти о действительно заморозке добычи, при том, что июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ оказались самыми затяжными в истории Альянса. За 5 дней министры не смогли прийти к согласию по вопросу о том, на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда его действие завершается. Саудовская Аравия, сопредседатель в министерской конференции наравне с Россией, отказалась удовлетворить просьбу Эмиратов арабских в индивидуальном порядке изменить их базовый уровень отсечки, от которого считаются квоты по добыче нефти в Альянсе. Игорь Юшков на связи с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в чем сложности были договориться? То есть каждая страна устояла вот в этот период, когда была сделка заключена, и теперь, наверное, каждый пытается для себя выторговать что-то особое. Я правильно понимаю?
Ну да, тут действительно периодически возникает желание побольше подзаработать, потому что цены на нефть высокие, и если еще и удастся подобывать побольше, не влияя на эти высокие цены, сохраняя их, тогда вообще будет как бы замечательно. Естественно, что если такая уловка появляется у кого-то, то он пытается ей воспользоваться. И вот мы видим, что в нынешней ситуации возмутительном спокойствии становится Объединенные Арабские Эмираты. Угу. Они вдруг поняли, что как-то неправильно все считалось уже год, и решили, в общем-то, базовую отсечку убрать. Ну, по сути, они просят поднять квоты на добычу им больше, чем всем остальным участникам. Вот. И это, конечно, подрывает дисциплину внутри соглашения, потому что остальные страны возмущаются этому и тоже говорят, мы тоже хотим тогда увеличить объем добычи. Вот. Почему только им должно быть? И проблема дисциплины и доверия друг другу, она всегда была в рамках ОПЕК+ основной проблемой. Потому что если кто-то один скажет, ну, я всем недоволен, я ухожу, тогда есть риск развала вообще всей сделки. Но в данном случае все понимают, что, наверное, не будет развала этого соглашения. И если сейчас ни о чем не договорятся, это не значит, что сделки тогда не будет вообще, и все будут добывать сколько захотят, то есть по максимуму. Все считают, что если не договорятся, это будет значить, что мы просто остаемся на тех уровнях производства, которые есть сейчас. И мы просто не увеличиваем объем добычи вообще. Именно поэтому и цены и растут, и возникают такие прогнозы, что она поднимется чуть ли не к 100 долларам за баррель. Вот. Никто не верит в развал соглашения, все верят в том, что оно останется как формат. Вопрос в том, насколько все-таки мы увеличим добычу. Я думаю, что и с Объединенными Арабскими Эмиратами сможем мы договориться. И в основном, раз уж мы как бы договаривались между Россией и Саудовской Аравией, а между нами основные проблемы всегда возникали, потому что саудиты хотят сдерживать объем добычи, чтобы получить высокие цены, так, а мы готовы к коридору 50-60 долларов за баррель, но мы хотим больше добывать по объему. Вот, потому что если так долго сдерживать производство. Но, во-первых, компании наши лоббируют все-таки увеличить объем добычи. А во-вторых, высокие цены, они все-таки подстегивают...
Американцев.
Да, рост добычи в других странах, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Американцы тоже сейчас не увеличивают, как ожидалось, объем добычи, потому что они набрали очень много кредитов в прошлом году в разгар пандемии сланцевые компании. Сейчас предпочитают вкладывать дополнительные средства не в увеличение объемов производства, а в то, чтобы кредиты вернуть.
Но...
Вот, поэтому мы видим, да, задержку такую.
Игорь, ну здесь интересно, как бы страны, участницы ОПЕК+, не пугали друг друга и не предлагали повысить ставки, приоткрыть кран, кто-то больше, кто-то меньше, нефть уже за 75, то есть она возвращается к 2018 году. То есть вне зависимости от того, что есть сделка ОПЕК+, и есть вот это соглашение, которого все так или иначе придерживаются, нефть все равно в цене растет. Хотя изначально ОПЕК+ договаривались, когда стоимость бочки была несколько иной. С чем это связано?
Ну, потому что мужское соглашение ОПЕК+ работает. Оно именно на это и было направлено, чтобы хоть каким-то образом убрать профицит предложения, то есть убрать лишнюю нефть с рынка, ограничить объем добычи, потому что спрос был низкий очень. Да. И мы пытались такую ребалансировку рынка, чтобы спрос опять равнялся предложению. А сейчас получается, что предложение ограничено по-прежнему, то есть мы добываем там в рамках квот только, а спрос восстанавливается, мир постепенно-постепенно отменяет ограничения, люди опять начинают перемещаться на автомобилях. Да, там в сегменте авиакеросина, конечно, все еще не восстановилось, потому что авиаперелеты все еще ограничены. Но это, кстати, подталкивает повышенный спрос именно в автотранспорте. Люди не летают на машинах, не летают на самолетах, начинают ездить на машинах. И в России, кстати, да, это очень хорошо видно, что все ездят на машинах в отпуска и так далее, и так далее. И мы как раз потребление восстановили.
Игорь? Ой, куда-то Игорь у нас делся, сейчас мы ему перезвоним, потому что вопросы еще остались. Но при этом возникает, конечно, еще повод для дискуссии, потому что, с одной стороны, страны, экспортирующие нефть, пока не договорились о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. А принятие решения, как мы знаем, зависит от, наверное, смелости даже членов организации, членов ОПЕК на фоне сообщений, во-первых, о новых штаммах коронавируса, который может за собой потащить новые локдауны, а с другой стороны, есть, наверное, необходимость учитывать возможное возвращение Ирана на тот же самый рынок, но при этом спрос, да, мы на этом, Игорь, с вами остановились, что спрос растет, но он еще не превышает предложение, вот в чем дело.
Ну, в каких-то странах уже спрос восстановился и превышает предложение. Здесь просто мы еще потихоньку проедаем те запасы, которые накопились в хранилищах за 2020 год. То есть тогда прям переизбыток предложения, он все уходил в хранилище, и они все были переполнены. Китай даже настраивал побольше емкости, чтобы туда закачать дешевую тогда нефть. Вот. Поэтому мир еще и вот эту как бы подушку проедает постепенно. Но, тем не менее, мы видим, что прогнозы, которые были в 2020 году, что якобы мир уже никогда не вернется к объему потребления 2019 года, что пик нефти пройден, мы выйдем из коронавируса, уже сразу сядем на электромобили. Вот эти прогнозы явно не оправдались. То есть мир восстанавливает объемы потребления и превысит то, что было в 2019 году. Вот. Поэтому миру надо много нефти, и ОПЕК+, как раз-таки должен довольно быстро реагировать на это, то есть давать дополнительные объемы, чтобы занимать все новые доли на рынках, а не уступать ее конкурентам. Поэтому я думаю, что все-таки в итоге сейчас мы увидим решение о повышении квот, может быть, не существенных, но, тем не менее, до конца года, каждый месяц мы будем увеличивать добычу. Я все-таки думаю, что такой сценарий реализуется.
Игорь, но это же повлечет за собой понижение стоимости сырья или нет?
Ну, определенную коррекцию действительно мы можем увидеть, потому что особенно на фоне вчерашних новостей такой взлет цен произошел, и это скорее эмоциональная реакция трейдеров. А дальше мы увидим, что, да, небольшой может быть отскок, там может быть и к 70, и к 72 долларам за баррель, но тем не менее все равно цена скорее будет расти. Еще и потому, что фактически весь 2020 год никто не вкладывал в новые проекты. И постепенно мы будем видеть, что на старых месторождениях добыча снижается, а новые проекты, которые должны были начаться в 2020 году, и их нет, поэтому определенный дефицит мы вполне можем увидеть и в 2022 году, так. И так далее.
Игорь, еще возникает другой момент. То, что сейчас происходит на рынке. В данном случае промышленники взяли, то есть добытчики взяли, пальму первенства перехватили у бумажников, у продавцов бумажной нефти, или на Уолл-стрит готовятся к реваншу?
Ну, я бы не стал так противопоставлять как бы эти два сегмента торговли. Потому что когда мы видим вот эти фиксировки, что цена нефти поднялась там до 70-75, это все про фьючерсы. И отгрузка физической нефти просто происходит по тем ценам, которые сложились вот на рынке бумажной нефти. Вот. То есть там идет просто в контракте на отгрузку реальной нефти прописано, что на момент отгрузки мы просто смотрим, сколько цена будет вот на такой-то, такой-то бирже. И цену берем оттуда. Поэтому я бы не противопоставлял эти два сегмента. Они связаны между собой. Вот. Хотя не всегда мы видим адекватность именно биржевой торговли. Там есть свои законы, масса денег, которые там присутствуют и так далее. То есть не всегда там отражаются фундаментальные факторы, которые есть на реальном рынке.
У сланцевиков какие есть механизмы противостоять как раз вот этой удаче, которую ОПЕК Плюс формирует своей сделкой?
Ну, сланцевики-то на самом деле так косвенно выигрывают от этой сделки, потому что результат – это высокая цена на мировом рынке, и сланцевая нефть, она как бы, да, уменьшилась в объемах добычи, но, тем не менее, она есть, и порядка 60%, там, 70% в американской нефти – это добыча на сланцевых месторождениях. Вот, поэтому они зарабатывают, сейчас отдают кредиты, и если все так дальше будет продолжаться, то неизбежно они начнут увеличивать объем добычи. Поэтому как раз вот эта российская позиция, она более, можно сказать, такая стратегическая. То есть мы видим, что если дальше будет там 80-90-100 долларов за баррель, это поможет сланцевикам восстановиться. Вот, поэтому, может быть, лучше самим продавать побольше, чем дать это делать американцам. Но, тем не менее, этот фактор сланцевой нефти, он никуда не делся, он существует, и они имеют потенциал увеличения добычи.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Еще раз скажу, что эксперты, опрошенные ТАСС, допустили рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель при заморозке добычи. Заговорили об этом вследствие того, что июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК Плюс оказались самыми затяжными в истории Альянса. Там очень серьезные сейчас предложения высказывают Арабские Эмираты. С ними не совсем согласны, например, саудиты, с ними не совсем согласны российские добытчики. Поэтому вот в этом поле и как раз формируется дискуссия. Если дело идет к 100 долларам за бочку, то что с рублем? Где доллар по 60, а то и по 40, говорит Виталий Фили. Обождите. Виталий. Это только мнение экспертов. Я помню, что Goldman Sachs или кто-то, Standard & Poor's, если я не ошибаюсь, когда-то нам говорили, что нефть может даже и там стоить сильно за 100 долларов. Так, для нашей страны, на первый взгляд, хорошо, но рост цен на энергоносители в мире подогревает инфляцию, уводит часть средств вне инвестиционного поля, надо добычу увеличивать. Но и ИПАНК-13 говорит, что опять все подорожает. Ну, посмотрим. По крайней мере, сейчас нефть уже сильно выше 70. Вот. Будет ли 80? Там интересно, о чем договорится ОПЕК+.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Около 13 тысяч апелляций по итогам единого госэкзамена поступили в Рособорнадзор в этом году, сообщил исполняющий обязанности начальника управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособорнадзора Нино Бугулова. На сегодня подано 13 тысяч апелляций, к результатам экзаменов примерно 3 тысячи удовлетворены. Всего 23 претензии, сказала Бугулова в интервью российской газете. По словам ее, наибольшее количество апелляций было подано по математике профильного уровня и по 5588 заявлений, по русскому языку 4225, русский сдавали все без исключения, не только те, кому поступать в ВУЗ. По химии, по литературе чуть больше 1000, по другим предметам уже ощутимо меньше, отмечает эксперт. Ирина Абанкина на связи с нами, директор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 13 тысяч апелляций и 3 тысячи заявлений удовлетворены. Вообще 13 тысяч – это много или мало? И что по удовлетворенным заявлениям?
Вы знаете, 13 тысяч – это совсем немного. Более 700 тысяч дает у нас единый государственный экзамен. Цифра мог быть чуть больше, чуть меньше. В пандемию разрешили тем, кто не собирается поступать в вузы, не сдавать. Но, тем не менее, математику и русский – это обязательные экзамены, сдают все. Uh-huh. Поэтому вот такое число апелляций – это же общее, суммарное. Это, я бы сказала, не так и много. Прям процентами исчисляется. Плюс к этому, я хочу сказать, по отдельным предметам очень бурный рост. Ну, например, 3 года назад 67 тысяч давала информатику. В этом году 113 тысяч. Uh-huh. Мы видим, как увеличивается число тех, кто сдают экзамены, которые сегодня востребованы в информационной сфере, в сфере экономики, инженерии и так далее. Поэтому 13 тысяч – это не так много. Среди них много по обязательным предметам – русским и математику.
В данном случае с чем это может быть связано вообще? Почему подают апелляцию? А не согласны с оценкой или что?
Не согласны с оценкой. В первую очередь это несогласие с оценкой. Пытаются нередко все-таки показать, что ход решения был правильный, что при переносе иногда с черновиков были допущены какие-то описки, или что какая-то своя логика, ход решения тоже имеет право на существование, и в этом смысле действительно это хорошо, это имеют право подать апелляцию, могут быть доказаны и как свой путь решения, скажем так, так и какие-то описки, опечатки при переносе или при совершении переходе от одного действия к другому. И мы видим, что, в общем-то, есть немалое число тех, кому удовлетворяют апелляцию. Угу. Хотелось бы подчеркнуть, что для выпускников нередко риск. Апелляция – это все-таки рассмотрение пристальной повторной работы. Так. И если там будут обнаружены те или другие тоже недочеты, оценка может быть не только повышена, она может быть и снижена. Поэтому апеллирующий, он немножко рискует. Угу. Если он уверен в том, чтобы еще раз пристальное рассмотрение комиссии, апелляционная – это всегда комиссия, работа была рассмотрена, тогда действительно есть смысл подавать апелляцию. Ну и мне кажется, что это правильное право, это нередко демонстрирует уверенность в своих силах. Очень многие рекомендуют посоветоваться со своим школьным учителем, стоит, не стоит подавать. Потому что школьные учителя, они все-таки проинструктированы, как правило, о том, о новых требованиях, о том, что в этом году, скажем так, признается. Там всегда есть те или другие тонкости. Поэтому мне кажется, что процент невысокий, но то, что их подают, это замечательно, что есть такое право, есть возможности, есть довольно много причин, которые могут быть приняты во внимание и способствовать повышению оценки. Ну вот, хотелось бы, чтобы риск снижения было как много меньше.
Ирина Селдовна, еще важно здесь понять, а как меняется со временем подготовка к ЕГЭ? Действительно ли усиливается роль репетиторов? Или, например, растет доля детей, которые говорят, что справятся с ЕГЭ самостоятельно, и вот истерию от себя отметают?
Вы знаете, у нас тут наметился некоторый, я бы сказала, конфликт поколений. Многие родители действительно обеспокоены. Для них это в том числе и возможность не только продолжения образования, но и на какой основе, на платной или на бюджетной, может быть, продолженное образование. И им бы очень хотелось быть подстрахованными и на этапе подготовки, что называется, вложиться, помочь, поддержать. При том, что многие ребята считают, что они могут справиться и сами, что достаточное количество бюджетных мест, которые они могут поступить на бакалавриат, а там будет видно. И в этом смысле уже даже наметился такой конфликт поколений, поскольку, к сожалению, у нас в последнее время такая патерналистская модель очень усилилась. Она, мне кажется, передошибает даже мотивацию, что учусь именно не для себя, а для школы, для оценок, для поступления в вуз, для родителей. В конце концов, мой долг перед родителями куда-то поступить. Uh-huh. Я надеюсь, что это будет постепенно меняться, потому что сегодня новое поколение онлайн-репетиторства молодых ребят вышло на, я бы сказала, рынок, предлагает за совсем другие деньги очень хорошими тренерами, вот именно тренировочными, экзаменными умением решать, проверять себя. Поэтому я думаю, что вот этот новый тип репетиторства, вытесняющий старше, да, занятия малой группы в пыльной комнате, как таинство там, оно уступает место действительно очень активному онлайн-коммуникации по вот таким современным продуктам, которые предлагают молодые ребята сами, нередко студенты или недавно окончившие, которые умеют разрабатывать программы, дающие хорошие результаты.
Понятно.
По освоению и сдаче экзаменов.
Спасибо большое, Ирина Селдина. Ирина Абанкина была с нами, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Видите, даже эксперты прослеживают некий тренд на смену мотивации по сдаче единого госэкзамена. С одной стороны, это было лишь бы поступить, чтобы родители были спокойны, а другие говорят, что нет, как раз экзамен как результат полученного образования, то есть как очередной этап. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Ваши дети или знакомые ваших детей готовились к единому госэкзамену, сдавали в этом году единый госэкзамен, расскажите, как к этому готовились, расскажите, как сдали. Может быть, действительно апелляцию подавали, с чем вы смирились, в конце концов, с тем, что нужно сдавать единый госэкзамен, и вам даже понравился этот вид тестирования. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Или, наоборот, вы за классический экзамен, которого нет уже лет 15. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Илья.
Да, Илья.
Я по теме, ну, я, конечно, не сдавал, но хотел бы высказать.
Давайте.
Значит, сейчас вот... рассказывала женщина, да, о том, что апелляция и так далее,
да.
Там решение. Вот смотрите, я заканчивал кадетский корпус.
Так.
У нас была другая
В каком году вы оканчивали?
В 2000.
Так.
Была совершенно другая система образования. Нас учили не тесты писать, а думать.
Угу.
И тогда еще ЕГЭ не было.
Угу.
Когда появился ЕГЭ, вот только-только пошли эти билеты, мы уже выпустились, и вот как-то на встречу выпускников, ну, так получилось, что у одного из ребят там, он взял с собой билеты ЕГЭшные.
Вы решили пройти.
Во-первых, мы их решили за полчаса
так.
По математике, по физике, да, посмеялись над этим бредом, ну, с высоты, как бы, наших знаний, которые нам дали в военном образовании.
Угу.
И второй момент, который я хочу сказать, да, ну, во-первых, наши преподаватели очень негативно отзывались о системе ЕГЭ. И еще один момент. Вот она говорит, что подают апелляцию.
Да.
Может быть, где-то перенос из черновика неправильный. Может быть, и это. Потом вот репетиторы, да, там рекламу дают. Подготовим ребенка к ЕГЭ.
Угу.
Не надо моего ребенка к ЕГЭ готовить. Вы его знания дайте. И когда мы говорим о том, что нужно подать апелляцию из-за того, что ты неправильно переписал из черновика, ну, это бред. Вы знания проверяете или чем вы занимаетесь?
Спасибо большое, Илья, принято. Но, кстати, ваша точка зрения довольно расхожая. Другое дело, что многие действительно критиковали систему ЕГЭ за то, что там очень какая-то сложная для них, сложные правила оформления этих бланков. И многие действительно считали, что им, знаете, как раньше на диктанте могли снизить оценку за почерк, в конце концов, вот, приучая к чистописанию. А здесь у кого-то, видите, могли действительно снизить отметку, потому что был неправильный перенос. Сын подавал апелляцию по математике, в итоге добавили 2 балла, говорит Дэн. Надо готовиться к ЕГЭ, надо тренироваться и успевать, говорит Григорий. Я в 97-м поступал на Финэк, сдавал тесты. Так, но тесты были не определяющими же все-таки видом экзамена. Основная претензия-то к чему? Именно к тому, что тест считается с точки зрения некоторых людей и детей, вот, их родителей, что это не самый эффективный способ проверить знания. Или детей дрессируют на эти тесты, а в итоге в голове ничего не остается. Но при этом мы знаем, что экзамены по русскому языку и литературе расширены, и там уже чуть ли не то самое сочинение, которое люди сдавали, когда еще ЕГЭ не было. Поэтому экзамен сам, конечно же, тоже эволюционирует. Новости, потом умные парни.